Глава 16. Они остановились у бокового выхода седьмой башни, чтобы натянуть сапоги. Перед ними простирался парк, темный и таинственный. Только вдоль дорожек ярко горели фонари. Майлз прикинул, как добежать незамеченными до ближайших кустов. Полицейские машины заполонили всю стоянку.
«У тебя случайно нет с собой фляжки?» — шепнул он Айвину.
«Если бы даже и была, в ней все равно бы уже не осталось ни капли. А что?»
«Я просто думал, как это выглядит, когда три подозрительные личности ночью тащат через парк женщину. Если обрызгать Queen Brandy, можно сделать вид, что мы отвозим ее домой после вечеринки. Последствия парализации напоминают похмелье, и никто бы не удивился, если она вдруг начнет приходить в себя».
«Надеюсь, у нее все-таки есть чувство юмора. Но друзей не обижаются, даже если они губят твою репутацию, так?»
«Лучше гибель репутации, чем просто гибель».
«Ну ладно. Все равно фляжки нет, так что и говорить не о чем. Ну что, побежали?»
«Сейчас. Нет, погоди-ка».
На стоянку опускалась авиетка. Гражданская. Полисмен-охранник, стоявший у главного входа в башню, направился ей навстречу. Оттуда вылез пожилой мужчина, и оба поспешили в башню.
«Давайте!»
Айвин подхватил Квин под мышки, Марк взял ее за ноги. Майлз осторожно перешагнул через парализованного полисмена, охранявшего выход, и они бросились к укрытию. Добравшись до зарослей, они притаились, готовясь к следующей перебежке.
«Господи, Майлз!»
Айвин никак не мог отдышаться.
«Ну почему тебе не нравятся миниатюрные женщины? Было бы естественнее».
«Ну-ну, она всего вдвое тяжелее полной полевой выкладки. Справишься». За спиной ни окриков, ни топота преследователей. Наверное, район вокруг башни наиболее безопасный. Его же наверняка сканировали и решили, что все чисто. Внимание полиции теперь сосредоточено на окраинах парка, которые им еще предстоит преодолеть, если они хотят добраться до города. Майлз напряженно оглядывался по сторонам. Из-за мерцающего искусственного освещения его глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Айвен тоже начал всматриваться.
«В кустах фараонов не видно», — пробормотал он.
«Я высматриваю не полицию», — прошептал в ответ Майлз.
«А кого же?»
«Марк сказал, что в него стрелял размалеванный псих. Тебе такой не попадался?»
«Да вроде нет. Может, полиция уже схватила его?»
Тут Айвин опасливо оглянулся.
«Все может быть. Марк, а боевая раскраска у него какого цвета? И какие на нем узоры?»
«В основном синие, с белыми, желтыми и черными загогулинами. Гемкомандующий среднего ранга, да?»
«Центурий капитан, на моем месте ты бы тоже свободно читал гемгрим.
Мне и без того пришлось столько выучить».
«Айвен, ты что, и впрямь веришь, будто Центурий капитан, прекрасно обученный, присланный штаб-квартиры, давший клятву мести, позволит какому-то лондонскому полисмену незаметно подкрасться и парализовать себя? Да он скорее умрет, чем позволит сотворить нечто подобное». Айвен закрыл глаза. Они миновали еще сотню-другую метров ветвей и теней. С прибрежного шоссе уже доносился гул транспортеров. Переходы, несомненно, охраняются. А скоростная трасса ограждена. Пешеходам там не место. Неподалеку от главной дорожки Майлз заметил оплетенный лианами павильон из синтебетона, прятавшийся в кустах. Майлз решил было, что это общественный туалет, но, приглядевшись, заметил только одну дверь без опознавательных знаков. Прожектора, которым надлежало освещать этот участок, оказались разбитыми. И вдруг на глазах у Майлза дверь медленно поехала в сторону. В темноте блеснуло оружие. Майлз навел парализатор и затаил дыхание. Через секунду наружу выскользнула темная фигура.
«Капитан Галени!»
Галени вздрогнул, словно от выстрела, пригнулся и бросился к ним. Обнаружив, что декоративный кустарник снабжен шипами, он чертыхнулся и окинул взглядом более чем скромный отряд Майлза, Марка, Айвина и Элли.
«Черт побери, так вы живы! Все!»
«Я тоже, признаюсь, начал сомневаться относительно вас», — улыбнулся Майлз.
Галени выглядел очень, очень странно.
Пропали сосредоточенность и обреченность, с какими он встретил смерть сэра Галена. Казалось, капитан принял чрезмерную дозу наркотиков. В глаза бросались неестественное возбуждение и взвинченность. Таким Майлз не видел его еще ни разу. Вдобавок, лицо капитана украшали синяки. Губы были разбиты в кровь, а в распухшей руке он сжимал цетагандийский плазматрон. Из сапога торчала рукоять ножа. «Вы случайно не натыкались на типа в синем гриме?» — осведомился Майлз.
«О, да!»
— самодовольно протянул Галени. «Что с вами к черту случилось?» «Простите, я хотел сказать, сэр». Галени зашептал.
«Я не смог найти вход в барьер там, где мы с вами разошлись. Зато я увидел вот этот подсобный вход».
Он указал на павильон.
«И подумал, что отсюда в сторону барьера могут уйти какие-нибудь силовые или оптические кабели». И я не ошибся. Под всем парком проходят туннели. Но, бродя под землей, я заблудился, и вместо того, чтобы оказаться как раньше внутри барьера, очутился в пешеходном переходе под прибрежным шоссе. Там я нашел, угадайте, кого?»
Майлз покачал головой. «Полицию? Цетагандийцев? Барьярцев?»
«Почти в точку. Моего старого друга из цетагандийского посольства, гем-лейтенанта Табора. Сначала я даже не понял, чем он занимается. А он страховал экспертов из штаб-квартиры. Я и сам занимался бы этим».
Галини усмехнулся.
«Если бы не попал под домашний арест». «Он совсем не обрадовался, увидев меня», —
продолжал Галини.
«И тоже никак не мог взять в толк, что я тут делаю. Ну, мы оба притворились, будто выехали на природу полюбоваться луной. А тем временем я хорошенько рассмотрел, каким оборудованием набит его автомобиль. Сейчас я думаю, что он мне поверил. По-моему, он решил, что я пьян».
Майлз из вежливости промолчал, хотя ему очень хотелось сказать, понятно почему.
«Но тут его вызвали, и ему пришлось спешно от меня избавиться. Он вытащил парализатор. Мне удалось увернуться. Но я упал и притворился, что парализован, хотя он меня почти не задел. Я слушаю, как он переговаривается с отрядом в башне, а сам думал, как бы извлечь из этого пользу. И вот как раз, когда левая сторона тела начала хоть что-то чувствовать, заявился ваш синелицый друг. Его приход отвлек Табора, и я уложил обоих».
Брови Майлза поползли вверх. «Как вам это удалось?» Галени все время непроизвольно сжимал и разжимал кулаки.
«Да я и сам не знаю», — признался он. «Помню, как бил их».
Галени взглянул на Марка.
«Приятно иметь дело с явным врагом».
На которого, как понял Майлз, Галени только что выплеснул все напряжение, скопившееся в нем за последние жуткие недели и эту сумасшедшую ночь.
«Они живы?» «О, да».
Майлз решил, что поверит этому только когда увидит их собственными глазами. Надо сказать, улыбка Галени была несколько пугающей.
«А их машина?»
— быстро спросил Айвен. «Да, конечно, их машина», — поддержал его Майлз. «Она все еще там? Мы можем до нее добраться?»
«Скорее всего, да»,
— ответил Галени.
«По туннелям сейчас бродит всего один отряд полицейских. Я их слышал».
«Придется рискнуть».
«Тебе легко говорить»,
— угрюмо пробормотал Марк.
«У тебя дипломатический статус».
«А Майлз?» Словно впервые увидев клона, рассматривал его с нескрываемым интересом. Потом потянулся к внутреннему карману мундира. «Марк», — выдохнул он, — «хочешь заработать 100 000 британских долларов?»
«Нет у тебя никакого чека».
«Это сэр Гален так говорил. Припомню, что он еще говорил и какие ошибки допустил сегодня». Тут Майлз перевел взгляд на Галени. Упоминание отца подействовало на него отрезвляюще. Во взгляде снова появилась усталость. «Капитан Галени, те 20 дагандийцев в сознании? Или, по крайней мере, можно привести их в сознание?»
«Да, один точно в сознании. А сейчас, может, и оба. Что вы задумали?»
«Свидетели. 2 свидетеля — как раз то, что нужно».
«Я-то думал, мы тихо сматываемся», —
жалобно проговорил Айвен. «Думаю», — Майлз Словно не слыша, Айвен обратился к Марку. «Мне лучше сыграть адмирала Нейсмита». «Не обижайся, Марк, но с британским выговором у тебя плоховато. То ли ты мало раскатываешь конечный «Р», то ли еще что-то. Да и вообще, на лорда Фор Костига на тебя лучше натаскали». Тут до Галли не дошло. Брови его поползли вверх. Потом он медленно кивнул, но лицо его, когда он повернулся к Марку, было столь непроницаемым, что клон вздрогнул.
«По-моему, вы просто обязаны нам содействовать», — сказал он и, помолчав, тихо добавил. «Вы мне обязаны».
Сейчас не время напоминать, скольким сам Галлени обязан Марку. Хотя, встретившись с капитаном взглядом, Майлз убедился, что тот все помнит. Уж он-то знает. Теперь оба повязаны случившимся.
Почувствовав поддержку, адмирал Нейсмит быстро произнес. «Итак, в туннель. Ведите, капитан».
Цитагандийская машина стояла в тени под деревом, чуть слева от выхода из лифтовой шахты, соединявшей подземный переход с парком. Здесь по-прежнему не было ни души. Галлени сообщил им, что на другом конце туннеля стоят двое, но они не сочли нужным проверять его сведения. Им уже хватило пробежки по туннелям. Еле удалось увернуться от полицейских. Машину не было видно из окон жилых домов на другой стороне узкой улочки, даже если кто-то и страдал бессонницей. А трасса позади них была отгорожена глухой стеной. И все равно Майлза не покидало ощущение опасности. На машине отсутствовали опознавательные знаки, да и вся она была какая-то бесцветная. Ни старая, ни новая, ни чистая, ни грязная. Словом, никакая. Словом, типичная шпионская машина. Майлз тихонько присвистнул, заметив сбоку свежие вмятины в форме человеческой головы и пятна крови на асфальте. К счастью, в полутьме красный цвет казался черным. «А это было не слишком шумно?» — поинтересовался Майлз, указывая на вмятины.
«А? Да нет, так, глухие удары. Никто и пикнуть не успел».
Быстро оглядевшись и подождав, пока проедет одинокая машина, Галлени поднял прозрачный колпак. На заднем сиденье съежились двое. Лейтенант Табор в гражданской одежде растерянно моргал. Рот его был запечатан внушительным кляпом. Рядом обмяк еще один размалеванный синий-зеленый цитагандиец. Майлз приподнял ему веко и, обнаружив, что зрачок закатывается, начал копаться в аптечке. Айвен опустил Элли на сиденье и уселся за пульт. Марк оказался рядом с Табором, а Галлени сел по другую сторону от пленных. В ответ на легкое прикосновение Айвена колпак со вздохом опустился и сразу стало очень тесно. Семеро многовато для такой типичной шпионской машины. Книгу читал Бляхер для проекта abook-club.ru. Аудиокнига своими руками.